Проветримся.
Здорово, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся». И сегодня у нас в гостях Наталья Шагарина. Наталья – серийный предприниматель, там, интерпренер in residence где-то в каком-то очень классном месте. Наташа подробнее расскажет. Но главное, что мы довольно давно с Наташей знакомы. Я очень рад, что она к нам сегодня присоединилась. Она расскажет про свой новый стартап «Аврора». Наташа, привет.
Ваня, спасибо большое. Это, честно говоря, это мой новый, это первый подкаст в моей новой роли. Поэтому я немножко волнуюсь, но я думаю, что у нас с тобой все получится, правда?
Давно. Я знаю, твой первый проект назывался «Едодил», и, может быть, даже кто-то из наших слушателей когда-то им пользовался. Может быть, это был не первый.
Он еще жив и здоров.
Он даже жив и здоров. Отлично. Расскажи, в общем, давай, если я пропустил какие-то важные ачивки, какие-то важные моменты в твоей биографии, про которые ты хочешь рассказать, чтобы люди погрузились в контекст. Может быть, расскажешь, чего еще важного в твоей жизни произошло, кроме того, что ты серийный предприниматель?
Ну, я, во-первых, тебе очень благодарна, что ты начал с этого, потому что, помнится, по едодильным и моим временам любая статья про меня начиналась так. Многодетная мать, запятая, гуманитарий, запятая. И дальше любое мое достижение могло бы идти после этого. Поэтому, да, я еще многодетная мать и гуманитарий. Да, мы сегодня в «Едодиле» мы говорили много про машинное обучение, а сегодня мы, наверное, попробуем не упоминать слово «искусственный интеллект». Вот. Может, сделаем попытку ни разу его не упомянуть, но говорить мы будем про следующий уровень технологий и про внимание.
Окей.
Ну, ачивки, наверное... Я думаю, что правильно дать немножко бэкграунда действительно про «Едодил», если можно. Вот. Мне кажется, что это такая сильно определяющая мой, в том числе, текущий стартап история. В 2012 году я подумала, будучи тогда матерью двух детей, что классно было бы, если бы у женщины было навигатор по всем ценам, скидкам в городе. Удивилась, что никто не сделал, не успел особенно посмотреть, что там в Европе и Америке, и, значит, мы с товарищами запилили это в России. Оно выросло и приняло первые инвестиции от Яндекса и последние инвестиции от Яндекса же. Вот, и стало, ну, я продала его Яндексу полностью в 2018 году, уже в зрелом состоянии, и оно живет и здравствует, и, между прочим, это пример очень хорошей интеграции в Яндекс, что чего у стартапов... Ну, редкий такой опыт бывает, скажем так. То есть обычно до этого опыта люди не дорастают. Вот. Поэтому у меня был полный цикл. Он, наверное, для меня важно был две вещи. Что мы работали именно с семейной аудиторией. То есть это было приложение, с которым можно было значимо экономить. Ну, как бы это точно была аудитория тех, кто делал семейные покупки. Вот мы изобрели категорию покупок smart shopping. По-русски, конечно, это было как-то по-другому. Вот. И было несколько бизнес-моделей, про это построенных одной на другой, и там в какой-то момент много завелось машин-лернинга и попытку угадать, чего же человеку надо, как ему получше сделать, и как рекламодателям получше сделать. В общем, был полный фарш. Из проекта я вышла в 2018 году, полностью из России уехала в 2020, переехала в Лондон. Здесь я приняла предложение присоединиться к фонду RTP Global. Он знаменит тем, что был одним из первых инвесторов Яндекса, но самая, наверное, крупная известность у него 18 единорогов, но самый большой – это Datadog. Вот, была крупная, классная история. Вот. И в этом международном фонде я провела 3 года, полностью отрицая, что я буду когда-либо делать еще какой-либо стартап, потому что, ну, камон, у меня 3 детей, у всех технический долг, а у меня материнский, надо заниматься, значит, вот, инвестиции, ангельские инвестиции, самая вот моя штука. Вот, ну и когда пошла история, значит, тем, что machine learning как-то начал, серьезные люди, включая, наверное, Вань, тебя, начали использовать слово искусственный интеллект, чего мы раньше не разрешали себе.
Вот. Я всегда использовал, я никогда не понимал этого снобизма. Я считаю, что не очень важно, ну, то есть идея переназывать слова мне не близка. Мне кажется, главное, чтобы люди понимали, что ты имеешь в виду, а как бы вот эта борьба за термины, что вот это слово мы теперь не используем, потому что оно плохое, а вот это мы используем, потому что оно хорошее, мне никогда не было понятно, но я как бы понимаю, что это такая культурная особенность. В Библии есть великая история про шибалет, собственно, в английском языке. Есть библейский термин из древнееврейского «шибалет», который опирается на, собственно, Ветхий Завет, когда 2 племени воевали с друг с другом, и «шибалет» на древнееврейском означало переправу сухопутную, брод, грубо говоря, да? Но одни говорили «шибалет», другие говорили «сибалет». И, соответственно, люди, поставленные в дозор, были проинструктированы спрашивать людей, как ты сюда попал на берегу реки стоя. И если человек говорил «сибалет», убивать на месте. А если говорил «шибалет», то тогда пропускать. И это слово как бы, ну, то есть это свойство, очевидно, человеческой культуры, что мы что-то не можем как бы не играть в земельки, многие из нас, по крайней мере. Я с этим смирился, но никогда как бы пытался в этом не участвовать активно. То есть, мне кажется, хоть как вы это называете, главное, что мы понимаем, о чем идет речь. Это как бы ключевой, мне кажется, момент. А перевешивать таблички — это такая, мне кажется, странная, с упорством, достойным лучшего применения.
Прошел год, и уже терминология опять-таки не важна, мы уже все пошли в юзкейсы, и кто чего вообще да, может. Да, поэтому тут как будто табличка отъехала на второй план.
Так, и так или
иначе... Наши куча лекторской интеллекции один раз.
Ну подожди, машины через обучение искусственного интеллекта, это мы сейчас еще, я думаю, обсудим. Ты про юзкейсы расскажи, собственно, что такое «Аврора»?
У меня есть несколько способов про это рассказывать, но мой текущий и самый любимый – это рассказывать про мою боль. Значит, мне очень не хватает на все, что я хочу в жизни. Я хочу и детей, и стартап, и переезд, и иммиграцию, и культурную жизнь, и друзей. Не хватает внимания. То есть мне не хватает вот сколько поинтов очень ограничено. Это даже не время, а это, знаешь, поместь времени с энергетическими единицами. Вот. И я верю, что при грамотном симбиозе человека с искусственным интеллектом можно добыть еще единицы этого внимания, добавить себе экстра capacity. Вот. Аврора для меня – это первое понимание, что человеку очень важно это внимание, надо помогать ему его инвестировать, и если есть возможность на какие-то вещи в фоне за него проживать и сделать, например, прочитать его школьную почту и прийти ему сказать, слушай, вот сегодня важно вот это, а остальное можно было не читать. То вот у меня как бы пример, как я могу получить единицу внимания, потратить меньше. Вот. А вторая история, мне очень важно взаимодействие между людьми, всегда было важно, и мне кажется, что это важный для меня тезис. Вот. И Аврора – это семейный коллаборативный помощник, то есть он мало того, что тебе делает экстра capacity, он еще делает дом и семью. То есть это family assistant, он принципиально заточен работать не с одним человеком, а с группой, и объединять эту группу как можно все, что в его силах, и давать ему экстра capacity, снимая с него, простите, по-русски, наверное, ментальную нагрузку, вот, mental load.
Ментальная нагрузка. Звучит на богатом что-то вот такое. Ментальная нагрузка, что-то... Подожди. Давай. Вот, во-первых, я правильно понимаю, что ты... мотивация делать эту штуку, она продиктована, с одной стороны, тем, что технологии как-то заматерели, что как бы вот появилось много технологий, которые, кажется, позволяют делать что-то менее тривиальное, что-то более сложное с точки зрения человеческого взаимодействия, с одной стороны. А с другой стороны, есть какая-то просто внутренняя потребность. То есть у тебя несколько детей. У тебя, подожди, их в итоге сколько? 3-4?
У меня трое.
Трое, окей. То есть трое детей, второй стартап. В общем, и вот это просто личная потребность, связанная с тем, что надо что-то менеджерить. Ты привела один кейс про анализ почты в школе. Можешь привести еще пару-тройку примеров, пару-тройку юзкейсов, где тебе кажется, это вот хорошо работает, для того, чтобы просто люди понимали, о чем идет речь, чуть более подробно.
Ну, в первую очередь, это совместные решения какие-то, которые семья может принимать. У тебя, когда в семье... Обычно устроено так, что есть какой-то самый загруженный член семьи.
Куда пойдем ужинать?
Например.
Есть use case, куда пойдем ужинать?
Да, да. Или пиццу, или суши мы закажем.
Я недавно увидел TikTok. Знаешь, я какой TikTok увидел? Гениальный, вообще гениальный просто. Как узнать, куда хочет твоя жена пойти ужинать? Гениальный TikTok. Садитесь в машину, и муж говорит жене: «Дорогая, угадай, куда мы сейчас поедем». И первое, что она называет... Это то место, куда она хотела, туда мы и едем. Это супер вообще. Это вот мне кажется, как это отличный use case для Авроры.
Сверхоптимизация.
Просто проактивно спрашиваешь.
Да. Да. Но задача трех тел сразу испортит тебе всю картину. Теперь у тебя, кроме жены, есть 10-летний ребенок, да. И все. Ты попал. Вот. Ну, в действительности, да. То есть
окей, обычно и как Аврора решает вот эту задачу? Давай вот на этом задаче, вот типа куда мы решили пойти в субботу куда-то поужинать всей семьей. Вот может ли нам Аврора помочь решить эту задачу? Если да, то как?
Ну, эту конкретную задачу, это, у тебя есть среда, в которой вообще, во-первых, все есть, во-вторых, там есть Аврора, которая сбегает и скажет тебе, даже даст тебе идеи. Базово она может, во-первых, прийти к тебе вовремя, ну, то есть в 6 вечера сказать: ребята, вы сегодня ужинать пойдете, куда пойдете? Вот идеи. Вот, то есть это вполне доступная штука. Потом она, например, знает, кто из вас что любит. То есть она, если вы, кто-то у вас принципиально не ест рыбу, она, ну, вот знать заранее будет про потребности и предпочтения семьи. В целом, ну, проактивная штука, что она приходит и что-то предлагает. То, что она предлагает тебе из числа вещей, которые, ну, она может найти. В данный конкретный случай, наверное, это просто интернет. Вот, ну, просто интернет, это в нашем случае Perplexity, который дает...
Какие-то даёт, карты, условно,
да,
говоря.
Который, ну, нет, это local search, ну, да, это local search, который сейчас посложнее устроен. Но я не думаю, что вот как раз вопрос ужина это острый use case, настоящий наш, например, use case сейчас очень, очень смешной. Мы с семьей пытаемся наборами для готовки дома. Их надо каждую среду заказать и выбрать самому, иначе они пришлют тебе то, что у них не продается. И у нас там раз в 3 недели, потому что мы пробахали заказать вовремя и выбрать что-то коллективно, нам, мы разбираем коробку с чечевичной лазаньей или еще что-нибудь, чем-нибудь таким, чего мы есть не хотели. Все, что нам надо, чтобы она приходила по средам до 8 и говорила: слушайте, ребят, тут вам предложили вот это, что будем брать? Вот. Потому что если ничего не взять, то ничего хорошего не будет. И фасилитирует эту дискуссию, и нам достаточно... То есть она переносит внимание, даже не так много она может сделать с точки зрения, вот она еще пока не идет, не логинится и не заказывает за нас, а это как бы, ну, предполагается на каком-то горизонте. Давай возьмем год отсюда, autonomous browsing, мы на него очень рассчитываем. Но тем не менее, я сейчас самую ценность вижу, то, что она переносит внимание коллективной семьи куда-то и говорит: так, ребята, среда, в 6 вечера, надо выбрать вот это меню, кто что хочет. Уже вот перенос вот этого внимания, на самом деле, та функция, которая, ну, на мой вкус, сейчас геймчейнджинг. И да, технологически можно разбивать, что там такого случилось с AI, почему вот это теперь возможно. Ну, и мне удобнее это рассказывать от едодила. Почему, как бы, для меня Аврора – это такой едодил на стероидах в каком-то смысле. Но я вижу, что вот чего мне в семье не хватает, мне не хватает кого-то, кто будет там копайлотом, и кто туда даст токенов внимания, которых мне может просто на все не хватать. Прийти по средам и напомнить, и профасилитировать, чтобы вы правда заказали. Вот это как бы суперсила.
Слушай, а вот... это прикольно, но каждый раз, когда люди говорят про проактивность каких-нибудь сеточек, я немного вздрагиваю. И вздрагиваю я потому, что у меня вот на этом устройстве есть оранжевая сова. У меня она оранжевая уже многие недели. Я каждый день захожу и учу какой-нибудь язык там. И у меня оранжевая сова. И я понимаю, что, в принципе, она заботится обо мне и проактивно присылает мне пуш-уведомления. И она делает это иногда даже смешно. Там есть разные персонажи. Там есть эта девочка с фиолетовыми волосами, которую все ненавидят. Ее зовут Эмили. У Дениса Чужого есть прекрасный стендап-монолог про то, почему он ненавидит Эмили, потому что она... самый заносчивый персонаж Дуолингова. И все, мне кажется, тоже ее ненавидят. Если кто-то тоже получает этой пассивно-агрессивной нотификации, то вы меня понимаете. И как бы вот, ну, это как бы лучший, возможно, на рынке пример проактивности приложения в телефоне, да? Но даже он неимоверно, неимоверно раздражает даже людей, которые, в общем, понимают, что вроде как все делается... ради них. Как с этим быть? Как вы эту проблему решаете?
Мы внутри команды переименовали работу над проактивностью на слово «уместность». И я думаю, мы будем работать на ней бесконечно, потому что поймать уместность, вот by all means, и вот и культурную уместность, и моментальную уместность, то есть недостаточно прийти в 6 часов вечера в среду. Тебе нужно сделать так, чтобы... люди обратили внимание до 8 вечера дедлайна в среду. То есть это вот другая задача. И вот найти уместность и в каком-то достаточно синхронном режиме помочь группе людей принять какое-то решение, это вот прям вот оно. И я не думаю, Ваня, что это что-то, что уже сейчас есть, или что-то, что просто сделать. Мы про «Аврору» самое, когда простое объясняем, мы вышли в стор буквально там неделю назад, и, конечно, она очень сырая. То есть там что-то уже работает после, ну, у нас был бета-тест на примерно 100 семей, но базово мы говорим, ребят, это все-таки скорее как Тамагочи. Там возрастает полезность от количества вложенной туда вашей заботы, вот, и, ну, и мы будем расти вместе. И поэтому вот искать эту уместность, ну, мы ее сейчас никто не нашел. Вот. И там как будто есть лакуны, где ее поискать. То есть, слава богу, это достаточно многомерное пространство, в котором можно больше знать, чувствовать, ну, знать, давайте я эмоциональную историю пока set aside. Вот. Но я верю, что эту уместность можно найти. Примерно как, ну, у меня есть такой хороший вдохновитель для Авроры, это няня, которая помогла вырастить моих детей, она ушла из жизни год назад. И я помню какие-то вещи, которые буквально, ну, вот я ставлю себе в задачи. И, например, у нее была прекрасная возможность продемонстрировать, что можно быть за каждого члена семьи, то есть каждый был уверен, что она за него. Но при этом for the sake of unity, по-русски в целях, ну, как пастушки собак. Это основная
имя объединения
функция, семьи. Да, вот она как бы подобъединить и подсвязать между собой. И я верю, что есть какие-то, вот у меня такие, значит, North Star, направление «Северная звезда». И я думаю, что уместность – это такая же штука. То есть это долго туда идти, накопительно от того, сколько ты тамагочи накормил, ну и нашего как бы навыка это туда целиться. Но мы туда точно целимся, уместность – это бесконечная задача.
Слушай, ну даже люди вообще с уместностью плохо справляются. Почему ты вообще веришь, что это самое машинное обучение или искусственный интеллект, или как это еще не назвать? Почему вообще тебе кажется, что это можно сделать? То есть, ну, в людях же не получается.
Ты знаешь, там...
Я лично знаю людей, которые, ну вот, годами живут, и все неуместное. Вот и как бы не лечится, что называется. Почему ты думаешь, что это можно вообще победить?
Ну, я думаю, что это можно развить. Ну, и я, честно говоря, думаю, что мы в ближайшие годы увидим, у кого какие суперсилы. Я думаю, что мы только надкусили знания, какие суперсилы есть у того самого искусственного интеллекта. Как будто паттерн recognition – его суперсила. И ну, я думаю, что все-таки уместность – это во многом паттерн recognition, готовность слышать обратную связь, не вешать туда свои психологические проекции, а правда слышать обратную связь. И я думаю, там есть, ну, как бы, есть брежет свет. Но прямо сейчас в «Авроре», я думаю, отрабатывает не то, что оно суперумное, а то, что оно вбрасывает не в тебя одного, а в пятерых. Вот у меня в семье 5 человек. Ну, как бы иногда дома живут гости, и тогда нас еще больше. То есть у нас вот есть опыт семейных чатиков. И «Аврора», который приходит, условно, семейный чатик, и говорит, ребята, у младшего репетитор, у нас прям тут просто кейс, знаешь, для меня «Аврора» еще такой, она на самом деле в каком-то смысле помогатель в супружеских отношениях. Я сейчас приду пример, где это просто вот про секс в прямом смысле слова. Сидим мы с мужем, у нас какой-то званый ужин, там пришел какой-то гость, мы от него отвлечься не можем. И в середине этого ужина мы оба подскакиваем, потому что час назад у младшего ребенка начался репетитор, за организацию которого отвечает муж, но поскольку дома я, а вроде как любые хозяйственные логистики, как только женщина вошла в дом, это ее ответственность, и мы, значит, подскакиваем, смотрим друг на друга, и вот в эту секунду должен был начаться супружеская перепалка, кто конкретно виноват, потому что пропустить тьютера в Англии, во-первых, дорого, во-вторых, невежливо, в общем, вот мы бы уже там были. И в этот момент мы понимаем, что Аврора пришла, напомнила в общий чат, и средний ребенок взял младшего и посадил его заниматься. Вот в этой точке должен был возникнуть микроконфликт, который, будучи наложен один на другого, приходит к тому, что супружеский секс уходит из жизни. Ну, потому что это всегда как бы набор взаимных претензий. Вот одной маленькой, ну, там, одной, возможно, даже крупной взаимной претензии не случилось, потому что, ну, вот в всей системе пришел импульс, что, ребята, у ребенка репетитор, и как-то этот импульс распределился между пятью. То есть это больше не в мать, а мать либо сможет сделегировать или нет, а в общую систему, и там, ну, кто-то подхватит.
Я вспомнил молодежную байку. Когда-то мои знакомые часто собирались в Петербурге, играли в шляпу. Шляпа – это такая игра, когда ты тащишь бумажки, и нужно быстро партнеру на скорость объяснить значение слов. И в какой-то момент человеку досталось слово «секс», и он сказал «То, чем мы занимаемся, когда миримся!» Вот, и... его партнер по отношениям быстро догадался, и я поэтому твой пример вообще не понял, как, то есть, как бы совершенно в противофазе, потому что, опять же, ну, семьи, как известно, функциональные семьи, видимо, функционально одинаково, если перефразировать Льва Николаевича Толстого, а дисфункциональные и дисфункциональные по-своему. И в этом смысле, конечно, это следующий вопрос. Насколько ты веришь, или почему ты понимаешь, или как вы понимаете, какие поведенческие паттерны внутри семьи вообще можно менять? Ну, в том смысле, что это же такой сложный этический вопрос, да, семья может быть устроена по-разному. Наверняка есть семьи, которые, ну, там, я бы со стороны посмотрел и решил, что это что-то нездоровое происходит, а им нормально. Ну, или они считают, что им нормально. Вот как проходит эта грань, и как вы внутри команды решаете, что, окей, вот на такие вещи мы можем влиять, а на такие вот мы не будем. Как устроена эта приоритизация? Вообще, это же так сложно, да? Семья — это все-таки очень сложный объект, с ним очень сложно работать.
Да, это ты еще не спрашиваешь, что такое семья, и давай пока даже туда не ходить. Ну, я верю здесь, опять-таки, в паттерн рекогнишн, у каждого Аврора будет своя. Она в действительности... Мы, конечно, продакт-менеджмент начали, как мы любим. Мы пошли и много говорили с пользователями, до сих пор говорим, а сейчас, когда запустились, опять начали говорить. То есть понятно, что есть история про кластеризующиеся боли, подходы и паттерны, чего от нас пользователи хотят, и там, ну, много общего. И, ну, наверное, все-таки семейная психология не такая уж разнообразная. Есть много вещей, которые, ну, как для многих людей одинаковы. И история про несправедливое распределение нагрузки, ощущение несправедливого распределения нагрузки и так далее, они, ну, воспроизводятся часто. Но at the end of the day, в конце дня, мне кажется, что сила текущего AI в том, что оно достаточно... Как бы наш основной кейс, как я говорю, это корнер-кейс. То есть я верю, что оно начнется как, ну, тем продакт-менеджментом, который мы вот сейчас начали. Мы верим, что вот давайте поможем школьными имейлами, давайте поможем с совместными обсуждениями. У нас есть какие-то bets, но базово у нас нету людей в human in the loop, у нас нету людей в работе с семьей. Семья остается с Авророй на один на один. Аврора запоминает несколько есть типов памяти, которые она делает, и у нее есть базовое свойство подстраиваться. Вот, и я думаю, что в зрелом состоянии это будут очень разные модели, и она будет помогать в тех паттернах, которые в семье выработаны. И это, наверное, самое удивительное. То есть сейчас, конечно, самые первые шаги, и, ну, мы закрываем те боли, которые, вот, ну, которые лежат на поверхности, как бы толстый клюв.
Даже если это какой-то абьюз, ну, в том смысле, что ведь легко в семье может происходить какая-то вещь, ну, буквально на грани легальности. И если ты никак в это дело не смотришь и никак не проверяешь, то легко машинное обучение может просто инфорсить дополнительно какие-то вещи, которые, ну, там, негативно влияют на психическое здоровье, допустим, детей или взрослых, или одного из партнеров. Как с этим быть?
Ты знаешь, я этого страха не боюсь, потому что из того, что я вижу, ну, okay, есть какой-то набор ценностей, которые лежат в сердце Авроры, и этот набор достаточно, ну, так, проверенные фреймворки, которые, наверное, вот абьюз не пропустят. Вообще все, что Аврора говорит, но достаточно grounding всегда. То есть тут, опять-таки, мы не полезем ни в какую семью и не будем смотреть ничьи конкретные истории и логи. Но как будто мудроты, накопленные из фокусированного пространства, есть определенный объем того, что мы в нее в определенный режим разговорный помещаем. И это сейчас это, ну, достаточно много по психологии. Вот. Это не какие-то супер уникальные фреймворки, это буквально, ну вот, давай я приведу пример моего личного общения, значит, с чатом GPT, я ему прихожу, говорю про свое, у меня, я болею анемией, прихожу и говорю, поговори со мной как гематолог, имея в виду, что давай мы с тобой сейчас сфокусируемся не на статьях на Reddit, а на статьях, которые были в другом. То есть ты, я подрезаю пространство векторов до какого-то, и в Авроре мы не то чтобы туда засовываем какие-то суперспецифичные, значит, такой очень детерминированные. Мы скорее сужаем его до, ну, как бы, хорошего, качественного. Ну, вот это будет твоя лучшая, самая компетентная подруга в этом смысле, с которой посоветоваться. И да, скорее всего, если ты будешь ей рассказывать про вещи, которые будут похожи на абьюз, она тебе это вернет и скажет, что, слушай, вот
It's too much. Давай-ка, давай-ка ты не со мной про это поговоришь, а с психологом.
Да, ну это, конечно, она очень, очень хорошо умеет делать, поскольку из коробки так и работает. Поэтому я бы не сказала, что я... То есть мне правда важно, чтобы туда не лезли люди, и мне правда важно, чтобы как бы каждый продолжал... Знаешь, может быть, это сейчас свойство AI сейчас, но сейчас любой AI, это прям вот он как будто специально чуть-чуть лажает, чтобы человек не отпускал руки с руля. Вот. Мы бы очень хотели, чтобы она там читала каждое письмо, но больше она похожа на няню. Она такая, а как же вот это? Она такая, ой, пропустила, прости. Я такая думаю, ну как же вот так интересно? Вот нет ли там специальной функции, значит, обратная совместимость системы сохраняется, чтобы... То есть это все-таки, конечно, ну, кто-то, кто дает тебе extra capacity, но не садится за руль твоей семьи. И я думаю, что это рабочая модель.
То есть это, грубо говоря, такой не личный, а семейный ассистент. Вот есть понятие личный ассистент, там personal assistant, а это такой FA, да, как бы family assistant.
Так и есть.
И разница именно в том, что это какой-то коллективный консенсус, а как бы с точки зрения построения этого коллективного консенсуса вроде как там есть какое-то количество результатов, что даже там одному человеку как-то угадать в его предпочтения сложно. Учесть предпочтения двух людей, но это уже там какая-то сверхзадача, а тут вот ты говоришь пятерых. Вот как вы это решаете?
Ты знаешь, мы начинаем с простого, но целимся в сложное. Я тут опять вернусь к едоделу, потому что у меня, конечно, идея Аврора приходила ну, как, несколькими путями. И в едоделе мы в какой-то момент знали все цены, все купоны, все скидки. В общем, мы знали много про пространство покупок и экономии. И нам приходили, говорили, слушайте, ну сделайте уже кнопку «Просто купить мне ужин». То есть люди же не хотят тратить силы, время, ну вот просто, вот, ну вы же много знаете про пользователя, вы знаете все про цены, ну как бы вот кнопка «Купить мне ужин» и все. И я рассказывала, я помню, как я говорила, слушайте, вы понимаете, вы когда видите в магазине женщину, вы видите не женщину, вы видите всю семью. Она в этот момент пришла on behalf. И она в этот момент, вы не поверите, она решает очень сильно более многомерную задачу, чем все цены, и даже ее типичный список покупок. Она, у нее какое-то настроение, она хочет что-то в этот день приятное или неприятное сделать мужу, она помнит про аллергию младшего, а еще что она обещала зефир старшему. И вот это вот многомерное пространство references вообще пока не, ну, как бы не, ну, как бы не, нет настолько многомерного записывателя, чтобы вот этот паттерн, да еще в динамике, отобразить. Как будто я верю, что в зрелом состоянии Аврора условно через год. Давайте отрезками, какими-то условными отрезками. Достаточно много...
Как быстро повзрослели наши нейронные сети.
Да-да-да. Вот нас может удивить обе.
Как быстро взрослеют наши стартапы. Так, через год. Извини, я просто не смог сдержаться, потому что, конечно, удивительно, как быстро ускоряется время, да, вот если задуматься, когда, даже, то есть, условно говоря, там, в 2013-2014 году история успеха стартапа, который укладывался несколько лет, казалась чем-то фантастическим. Сейчас совершенно другие стандарты. Люди месяцами считают, как бы, история от прототипа до продукта и так далее. Очень интересный паттерн сам по себе. Да, продолжай, извини, пожалуйста.
Нет, я не сдержался. Это очень важная история, потому что действительно отрезки времени стали условными. Прям вот раньше можно было прийти к кому-то, вот мы с тобой, ты что хочешь делать? Вот это. Ага. А разработки у тебя сколько? Столько. Ты такой, ну, понятно. Вот. Сейчас, ну, ты же понимаешь, мы не возьмемся. Вот.
Да, да.
Поэтому условный год. Какой-то некий парсек, вот, и нас, ну, и правильный дизайн. Я просто верю, что Аврора в этом смысле воплощает опыт, который у меня есть, понимание, что это действительно динамическое мульти-dimensional пространство, в котором надо, если ты правда хочешь помогать людям принимать решения вот сейчас о том, что мы хотим поужинать, это важное часто решение. Или за них заказать. Ну, тебе нужно знать хорошо preferences и еще предполагать динамику. Там, условно, знание о менструальном цикле женщины сильно влияет на ее предпочтение там, в еде, допустим. Или ее договоренность с Авророй. Вот у меня с Авророй есть договоренность, что она мне помогает есть протеин. Она каждый день в обед ко мне приходит и говорит, ну что, будет у нас с тобой протеиновый ланч? Я говорю, спасибо, дорогая, помогаешь. Вот. И это
Не будет, не будет.
Нет, ты знаешь, случается. Вот с рутинами она помогает. Вот у меня есть прекрасная моя коллега Света, которая наш Chief Product, она с Авророй читает, и на круг она читает с Авророй уже там больше полугода. Она стала в страницах сильно больше читать, они поставили такую задачу. Я себе поставила задачу есть протеиновый ланч, и вся моя команда знает, что сейчас они с Авророй пойдут искать в Лондоне, в центре Лондона что-нибудь новенькое с протеином. Вот, и я думаю, что... Моя задача с Авророй была создать среду, которая пишет такие логи. И да, вот прямо сейчас я не смогу решить задачку про вот, ну, так настолько вот, вот это вот, вот, как я красиво хочу задачку купить ужин, но создать среду, которая имеет доверие семьи, пишет такие логи, половина этого дела. Вот план такой.
Круто. А как у вас с первыми, ну, то есть, понятно, судя по тому, как ты это рассказываешь, вы все, как это, операции проводите на себе, в лучших традициях советских хирургов, да. Значит, как вообще с адопшеном, то есть, какой процент сейчас обратной связи поступает от людей внутри команды, или есть какая-то закрытая бета, и как вот это устроено?
Ну, действительно, когда я...
Может быть, можно... Может быть, можно нашим слушателям раздать закрытую бету, к примеру. Мы положим ссылки в описании, если можно. Нас не так много, но мы все в тельняшках, и я уверен, что люди вот сейчас послушают и, может быть, захотят оставить какую-то обратную связь и баги репортить и все такое.
Это обязательно. Я буду очень благодарна. Мы действительно неделю назад запустились в открытую, но при этом это софт-лаунч, потому что, конечно, качественная обратная связь, отзывы в сторах нам вот очень пригодились бы. Вот, так что да, но отвечая на твой первый вопрос, действительно, несмотря на то, что мы много провели пользовательских интервью, я своей семье говорю, что, guys, вы пациент ноль, то есть наша семья пациент ноль, вот, и, ну, в этом много красоты, потому что я очень красиво, во-первых, задачу возвращения материнского долга сцепила с техническим, вот, у меня самой не осталось личного пространства вообще, моя работа теперь круглосуточна, но... ну, я склеила все самые важные вещи в своей жизни в один неразрывный клубок. И, ну, много ценностей от того, что, ну, то есть мы всей семьей это делаем. То есть вот коллаборативный режим на семью, особенно в сопоставлении, у нас же был чатик в Телеграме на семью, и вот теперь чатик с Авророй. Что, казалось бы, такого нельзя решить в чатике в Телеграме, что такого Аврора может дать, он топ. И это все равно ты, ну, надо сказать, что с Едодилом много было тоже собственного инсайта. Мы сейчас комбинируем, то есть у нас есть исследовательское крыло, и есть крыло исследования через себя. Ну, то есть мы вот со Светой физически, как ты говоришь, оперируем на себе. Но как будто вот это органолептическое, вкусовое, нравится, не нравится, приходит очень быстро. Вот. Но много обратной связи, и у нас примерно 100 семей с нами в бета-тесте были. Много очарований и разочарований. И, ты знаешь, нам помогает то, что сильно болит, поэтому в этом смысле это хороший, ну, как бы мышки плакали, кололись, но люди продолжают помогать и искать такие кейсы, где это работает достаточно, ну, полезно, чтобы продолжать. Мы, конечно, продуктом, ну, то есть мы только вот реально мы запустились неделю назад, справедливости ради, обычно это считается начало продуктовой работы. Все, что ты делал до этого, это некая, как бы, подготовка. Вот, но, наверное, самое важное, что там есть сильное желание, то есть есть, давай так, то, как болит у людей от ощущения, что ты ничего не успеваешь, и что ты очень волнуешься подвести семью, потому что туда очень часто, ну, там вот, условно, тебе пришел инвойс по школьному мероприятию и пришел инвойс по работе. По школьному мероприятию, если ты вовремя не оплатил, твой ребенок не поехал с классом в поездку. И никакая секретарша, никто тебе не придет про это напомнить. Ты просто пробахал инвойс, твой ребенок не поехал с классом куда-то. Вот в моей семье была такая ситуация. Это, ну, я думаю, что до конца дней своих мы будем извиняться перед ребенком. Никакой запасной системы там не было. Просто один инвойс даже никто особенно не напоминал. Вот. А на работе, если у тебя какой-нибудь инвойс, какая-нибудь дебиторка где-то зависла, у тебя много систем и прекрасное количество B2B-стартапов, которые 8 раз сделали так, чтобы эта функция была оптимизирована. Вот. Поэтому даже как бы топ-менеджмент компании говорит, что вот у дома я очень волнуюсь что-нибудь пропустить. Это, ну, прям действительно такой... Ну, уровня такой постоянной подсознательной угрозы, что ты что-нибудь сейчас пробахал.
У меня есть любимый мем по этому поводу. когда есть фото Млечного Пути, такое издалека, и такая маленькая стрелочка и надпись «You are here living in fear». «Paying taxes and living in fear». Значит, да, что ты здесь платишь налоги и все время боишься. Вот, хороший мем про это. А слушай, а как дети к этому относятся? Вот мы наконец-то перешли в твою любимую роль многодетной матери, как ты с самого начала обозначила, что именно в этом контексте ты любишь отвечать на вопросы. Но извини, я все-таки не могу не спросить. Обычно, с определенного возраста особенно, любые идеи родителей как-то управлять и вообще организовывать жизнь ребенка вызывают у ребенка здоровую ненависть. Значит, а тут еще какое-то приложение, которое какая-то ассистентка, еще и искусственный интеллект. Как вообще дети про это думают, как они это воспринимают, как они к этому относятся?
Ты знаешь, ну, опять, откладываем всю нерепрезентативность, которая, наверное, в моей семье существует. Они получают больше веселья, чем кто-либо участвующий в этом. То есть, конечно, скорость, с которой у меня дети достаточно подрощенные, младшему 10, 13 и 16, каждый из них получает свой фан. Mm-hmm. Вот, значит, 16-летний, когда увидел, там же все как там валится, как бы у нас есть общая Аврора, и она вытаскивает из всего, что я ей говорю, и из всего, что она читает в моей почте семейной, знания, что происходит, куда папа, мама едут, что происходит в семье. Он говорит, я готов дать денег за то, что наконец-то я знаю, кто куда и вообще что. То есть у него в 16 уже потребность просто знать, его никогда не информировали. Ну, надо сказать, что мы, конечно, активная семья, у нас тут один уедет, другой приедет, но вот за право просто прозрачно, предсказуемо знать, что происходит, он говорит, я говорю, а сколько ты дашь? Он говорит, ну, 7 фунтов в месяц дам. Я говорю, твой голос учтен. Младший абсолютно нативно. То есть надо сказать, что до 13 лет сервис, который хочет в Америке работать с искусственным интеллектом, ребенка один на один с искусственным интеллектом оставлять не должен. Поэтому у младшего лички с Авророй нет, но есть общий чат с Авророй, с мамой. То есть это всегда под супервизией. Значит, первое, что случилось, когда я еще ему не дала это на свой iPad, он украл у меня телефон в момент, когда Аврора меня расспрашивала в начале, он онбординг, она расспрашивает, какие интересы, что детей что интересует. И я ему рассказала, что он вообще-то любит манги, и сфотографировала, какие манги он любит. Во-первых, она читала все манги, что характерно, она говорит, о, вот это классная манга, она про то-то и про то-то. А вот та манга про то-то и про то-то. Вот такая штука. Вот, то есть я, наверное, могла бы в чат GPT сфотографировать манги и спросить, про что эти манги, но как бы контекст семейный, ну, дает этому красоту. И он увидел, что, оказывается, она читала его манги, она у меня украл телефон, и его не было минут 40 с моим телефоном. Он говорит, слушай, а позадавай мне вопросы. И вот она ему придумала квиз по его любимым мангам. То есть он вообще genuinely, вот я думаю, что adoption у взрослых будет сложнее, чем у них. Вот. Ну и кейс, который я сейчас вот прям привожу, у него был 10-летний день рождения, который сложно обычно спланировать, это такое, ой, а что ты хочешь, а давай поедем куда-нибудь. Ну, в общем, ты ребенку на блюдечке с каемочкой что-то приносишь, а он как-то в этом участвует, ну как-то, вот. А тут я, было что-то неделя осталась дня рождения, я говорю, Леша, давай с Авророй вот, пойдем обсудим. И они минут за 20 обо всем договорились, я там только успевала подбрасывать какие-то уточнения. Она такая, ну ты же Годзиллу любишь, давай сделаем, а вот Годзилла новая выходит, давай сделаем парти тематическое. И они как-то так быстро договорились, и что они будут есть, и какой торт они будут печь, вместо того, чтобы я заказывала какой-то дорогой торт, и какой decorations к этому купить. И это была штука, в которой ребенок проявил себя и был на уровне вот как бы взрослого принят, и обычно сложно перейти в момент, когда не ты вот давлеешь над ним авторитетом, а ты с ним коллаборируешь, ну, сколько-нибудь на равных. С Авророй оказалось супер легко, ну, и я в результате реально потратила сильно меньше времени и денег, в общем-то, и логистики, и оказалось, что ребенок, собственно, сам безумно гордится своим собственным вечеринкой, которую он сам сделал. Сын такой вот, по сути, помощью Копайлота, ну, небольшой. Так что я думаю, что у детей прям другой вопрос, что да, мы...
Есть как-то эволюция этих отношений? То есть они как-то меняются со временем? Или, ну, ты видишь уже, ты же, видимо, тестируешь это с первых шагов. То есть, допустим, дети отмечают, что, о, а вы там апдейт выкатили, там, Аврора умнее стала. Что-нибудь такое было у тебя? Просто интересно, как это воспринимается человек, который не близок к технологиям, но который именно воспринимает этот продукт как естественно, так вот, ну...
Mm-hmm. Ну, я думаю,
какую-то естественную часть своей жизни, мне кажется, это интересно.
Для них самая большая, ну, наверное, для нас пока дифференциатор. То есть у нас сначала был модель только, которая... которая не ходила по интернету, которая, по сути, доставала что-то из своего знания до апреля 23-го года, например. Вот. И мы недавно добавили работу с вебом, и ну, как бы, это, конечно, добавило сильно возможность поресерчить совместно. Вот. Ну и вообще, вот есть эта знаменитая шутка «Let me Google it for you», и когда ты вместе с детьми в одном чате делаешь факт-чек, когда ты вообще приучаешь их к работе с информацией так, как это принято, то есть ты не хочешь на самом деле ребенка оставлять один на один, ну, то есть страх, что там, не знаю, ребенок не будет делать больше домашку, он будет делать домашку, только как бы за него будут делать. А научить ребенка совместно с ним пройти, ну, типа, научить его использовать инструмент коллаборативно и healthy, и не в режиме, надвисая над ним, а вот просто действительно, вот ты как бы, вот у тебя есть одно общее взаимодействие, ты в нем серчишь, переспрашиваешь, уточняешь, делаешь выводы, даешь фидбэк. Ну, мне кажется, это, ну, по-настоящему современная педагогика. То есть то, что родитель может сделать. И ты передаешь свой паттерн, который ты на самом деле сам еле-еле сейчас осваиваешь. Вот, ну, как бы, кто первый, как сынок 15-летний, давай поговорим с тобой о сексе. Да, папочка, что ты хочешь узнать? Вот здесь также вы приходите в семейный чат, у вас есть capable Aurora, который может research сделать, и список покупок запомнить. Ну, вот, все, что. И вы реально с семьей разных возрастов, на том уровне adoption, на котором вы хотите, это делать. 13-летним мой какое-то время поупирался. Он вот как раз... То есть он задавал ей какие-то вопросы в духе. А могу ли я своего там младшего брата отправить в космос на ракете? Он меня достал. Она ему как-то очень убедительно ответила, что как бы вообще-то можешь, но лучше не надо. То есть умеренно, то есть не сильно отшучивалась, но, в общем, инициативу избавиться от младшего брата не поддержала. Вот, он ее как-то почелленджил, поспрашивал про какие-то свои вещи, отстал от нее до буквально там прошлой недели, когда ему надо было что-то печь, он любит печь. И у него не было ничего для крема, и он вот такой, ну, господи, из чего я сделаю крем? Я говорю, спроси Аврору, напиши, что у тебя есть. Он такой, у меня есть сгущенка, сметана, и осталось там 50 грамм масла. Вот, она очень убедительно ему сделала крем, я, так сказать, посмотрела, надеялась, что будет хорошо. Вот, они сейчас договорились, что они по средам пекут, она ему подбрасывает рецепты, и они вот по средам пекут. Все это, ну, вот, наверное, вот этот вот adoption, он, они еще поизобретают, вот, но он какой-то у каждого свой есть.
Вопрос про целевую аудиторию и про вообще семью, да, вот ты в какой-то момент пошутила про то, что мы не будем даже определять, что такое семья, ну, опять же, я говорю, я небольшой фанат перевешивания табличек, мне кажется, что любой слушатель что-то имеет в виду под этим словом, и слава богу, это не так важно, важно, наверное, тут то, как, собственно, семья взаимодействует с технологиями, потому что, на мой взгляд, это грустно. Но я вижу совершенно четкую попытку как бы поляризовать идею, там, не знаю, технологического прогресса и, к примеру, семьи. Да, то есть люди, которые говорят, мы про технологический прогресс, довольно редко говорят, а еще мы за семью. А люди, которые говорят за семью, они буквально считают, что лучше всего семье живется в пещере. Ну, довольно часто. А все, значит, вот с того момента, как мы развели в этой пещере огонь, вот тогда началось, значит, наше грехопадение как человечество в целом. То есть вот это, этот конфликт для меня совершенно очевиден. Мне кажется, он довольно печальным, но я не очень много знаю проектов, которые пытаются, собственно, что-то конструктивное в этом поле сделать. И вот Аврора один из таких примеров. Сталкивалась ли ты с тем, что вот как бы как выглядит твоя целевая аудитория и как выглядит она на краях, да? То есть как часто вам пишут уже какие-нибудь люди, которые говорят, вы вообще порождение Антихриста и ничего про семью не понимаете, и наоборот люди, которые говорят, да как вы вообще можете делать что-то технологическое про этот пещерный пережиток прошлого? Как вообще с этим быть? Как ты с этим
Интересный вопрос. Слушай, ну давай я, наверное, тут есть важная религиозная для меня личная составляющая. Она, может быть, сейчас немножечко такая подрасслабилась, но я пошучу свою старую шутку прошлогоднюю. Когда не было понятно, с какой скоростью сейчас будет, ну, сейчас не до конца понятно, с какой скоростью мы ожидаем развитие технологическое, я шутила, знаете, надо успеть побыть фидошниками, пока мы не все стали не пользователями одноклассников. То есть вот буквально какое-то окно, еще чуть-чуть чего-то туда вставить. Вот,
да. Это очень хорошо, да. У меня по этому поводу любимая шутка, что наши родители в детстве говорили нам, не смотри телевизор, а то отупеешь. Потом стали смотреть телевизор и отупели.
Ну вот, буквально у нас есть вот это, давай так назовем это, окно нейропластичности. И если есть одна важная штука, которую надо успеть EGI сказать, пока он нас еще слушает, я бы сказала так, помни, что люди счастливы вместе, помогай им это поддерживать. И у этого есть для меня как бы такая большая ссылка на самое длинное гарвардское исследование счастья, которое, как бы, если кратко сворачивать, оно как раз меньше говорит про семью и какая она форма, она говорит, люди устойчиво счастливы в долгосрочных, теплых, сердечных отношениях. Как ты их построишь, из чего ты это построишь, неважно, но вот они нужны человеку обязательно. Поэтому хочешь EGI о нас позаботиться, помогай нам быть вместе, вот, и как будто, ну, мы дальше знаем, что естественным образом каждая следующая технологическая волна способствует, по сути, индивидуализму. Мы когда-то перестали приходить друг к другу в гости и стучать в дверь, вот сейчас уже даже позвонить, это если кто-то мне звонит, то это, о боже, что случилось, вот этикет вот этот вот цифровой плавно нас отодвигает друг от друга дальше и дальше. И на что я шучу, что если вот явно идет эра персональных AI-ассистентов, что если у папы и у мамы будут по одному каждому отдельному персональному ассистенту, секса в семье не будет, они не договорятся. Вот. Поэтому что-то, что заранее задизайнено оптимизирует функцию togetherness, вот это объединение, оно и методологически верно, например, для бизнеса, то есть для определения, что в домохозяйстве купить, недостаточно знать, чего хочет один человек, пусть даже у него и кошелек. Вот, мужчина, пришедший в магазин, это вообще не мужчина, а агент жены, пришедший со списком. Вообще не пытайтесь ему ничего продать. Вот. И точно так же, как бы, то есть есть дизайн жизни, который подразумевает, что мы живем в взаимозависимостях, и если ты вдруг делаешь персонального ассистента, игнорируя сильные взаимозависимости, ты не сделаешь эффективную, полезную штуку. Поэтому «Аврора» исходит из того, что люди живут в сильных взаимозависимостях. And it's fine. Люди счастливы в этих взаимозависимостях. Вот помогать им органически, ну, как бы здоровым образом это поддерживать, это, ну, прям мессианская важная штука. Я верю, что она прям и длинная, то есть типа бесконечная задача. Вот. Но я думаю, что
мы, кстати, приложим ссылку на это исследование, на которое Наташа ссылается. Это важно. То есть, если интересно, почитайте. Это, мне кажется, довольно интересная и важная информация, как бы в целом.
Да, мне кажется.
Так, и смотри, вот это мессианство, не мессианство. То есть ты в конечном итоге считаешь, что, среди прочего, ну там, в идеале, это продукт, который позволяет людям выстраивать, не знаю, более функциональные, долгосрочные, теплые отношения. Это вообще совсем не то, о чем ты говорил в начале, когда ты говорил про какие-то там токены внимания, в том смысле, что мы какую-то решаем рутинные вещи, на которые у человека может не хватать времени и внимания. Кажется, что расстояние между этим и идеей, что мы помогаем людям долгосрочные отношения строить, ну, какие-то просто километры и километры. Вот как это уживается вместе? Или это как бы одно дело то, что мы делаем сейчас, другое дело видение того, чего мы хотим в итоге сделать? Вот как это друг с другом соотносится?
Ну, я обычно, когда я привожу, говорю про «Аврору», говорю ровно два тезиса. Вот, наверное, если надо им задать как бы какую-то позицию относительно друг друга, то первый тезис – это помогать людям поддерживать долгосрочные отношения, а с токенами внимания – это скорее вопрос «как?». А что такого AI может вот прямо сейчас положить на тарелку, чтобы людям помочь? Это освободить их внимание и направить, ну, как бы дать capacity заниматься, заниматься любовью, а не
Ну, они же в итоге это внимание направят на то, чтобы ТикТок смотреть. Как с этим быть?
Ты знаешь, я
думаю, ну, то есть, как бы, есть же проблема прокрастинации, да?
Ну, тут, наверное, как бы эту историю скорее правильно рассматривать как один из вариантов зависимости. И, конечно, по-настоящему, когда лечат зависимости, дают человеку опору. То есть ТикТок и дофаминовая зависимость, такая же зависимость, как алкогольная зависимость и куча других зависимостей. Человеку нужно дать что-то настоящее и опереться на это настоящее. В целом, настоящее счастье человека и корреляция его со здоровьем и с успешностью находится именно с точки зрения не изоляции, а именно поддержания отношений. Причем каждый, вот почему мы как бы, когда мы говорим про семью, каждое десятилетие, говоря уже о культурном слое и географии, можно переопределить, что такое вот эти вот отношения, что такое семья, если хочешь. Но базово человеку надо учиться в каждом новом отрезке его жизни, и иногда это жизнь, то есть он может оставаться в одной и той же группе, просто как бы появился ТикТок, и уже возникли другие обстоятельства в его жизни, он же с другим борется. Вот. Поэтому мне кажется, что надо фокусироваться. То есть ты не можешь лечить все вещи сразу, и, наверное, излечение от ТикТока не стоит прямой задачей Авроры, а вот фокусировка на важном, на том, что по-настоящему, ну, защищает человека от зависимости. То есть на что ты опираешься, какая твоя внутренняя опора. Ну, и я верю, что как минимум вот одна из внутренних опор – это совместность, которая рождается в дружеских, семейных, вообще долгосрочных, теплых, глубоких отношениях. Вот туда готовы плыть любыми средствами.
У меня напоследок про это вот ровно вопрос, который, мне кажется, хорошо завершить. Есть такой великий марксистский философ Слава Жижек, которого я очень люблю, потому что он такой современный, главный, наверное, интеллектуальный провокатор, оставшийся в Европе. И вот у Жижека есть великолепный опус про то, почему либеральный отец хуже отца консервативного. Он говорит, ну вот понимаете, что такое старый классический консервативный отец? Он приходит к тебе в комнату и говорит, ты едешь к бабушке. Ты ему говоришь, я не хочу к бабушке, что за фигня, у меня были другие планы, я должен был гулять с друзьями во дворе. А он говорит, заткнулся, сел в машину и едешь к бабушке. И ты как бы едешь к бабушке, потому что ты от него зависишь, но внутренне ты ощущаешь, что ты протестовал, что ты высказал свое мнение, что ты занял определенную позицию, проявил агентность, и человек, облеченный властью, не дал тебе проявить себя так, как ты хотел, и ты делаешь то, что тебе сказал человек, облеченный властью. А что такое либеральный отец? Либеральный отец приходит к тебе и говорит, сегодня вечером мы, значит, едем к бабушке в субботу, в течение дня. А ты ему говоришь, я не хочу к бабушке, я хочу гулять. И либеральный отец говорит, подожди, но бабушка же тебя так любит. Она так тебя ждала, она приготовила пироги. Она вообще, вот подумай, она умрет, а ты ее так и не... Вот что ты подумаешь? И ты все равно едешь к бабушке, но внутренне ты чувствуешь себя плохим человеком, который едет к бабушке и еще и плохой человек. И он приводит это как пример того, что в некотором смысле повышение сложности коммуникации, оно иногда, ну вот, ломает, собственно, внутреннюю какую-то структуру личности, если угодно, и ломает ее нетривиальным образом. И мы на самом деле не понимаем последствий. То есть мы плохо понимаем, насколько разные последствия будут у одного и другого стиля воспитания. Да? У нас есть ощущение, как все могло бы быть или как все должно быть, но мы знаем там, что хорошо и качественно оценить долгосрочные последствия того или иного стиля воспитания, на самом деле, очень сложно. У нас мало там экспериментальных данных, психология довольно молодая наука. И вот когда мы в это и без того очень сложное пространство взаимодействия добавляем агента, еще и проактивного агента, как тебе кажется, я тут не ожидаю там от тебя какого-то ответа за всю психологию на то, как это будет работать, но как тебе кажется, что здесь может поменяться? Да, что внушает тебе надежду, что вот как это может структурировать, если угодно, эту коммуникацию? Как тебе кажется, где здесь вот возможность, где здесь пространство возможностей для технологий?
Ты знаешь, я к тебе сейчас вернусь как к ученому. Ты мне всегда в этой роли был очень нежно близок. Там есть исследование, которое говорит, что, по-моему, у слонов повышается выживаемость, когда в стаде с слонятами появляются бабушки. не могу, не помню конкретно, но базово известно, что статистически как бы роль бабушки сильно повышает качество жизни, выживаемость и всякое разное. У меня было большое счастье, что у меня мамы в живых нет, но была няня, которая вот ровно была таких свойств. Я желаю каждой семье получить экстра capacity в виде вот такой вот цифровой няни. Я верю, что вот такое как бы добавление туда заботы и объединение в общий коммуникационный слой будет сработать схоже с бабушкой. И да, конечно, вот сложное многомерное пространство психологии и последствия от изменений, ну, точно мы не просчитываем, мы этим с тобой не займемся. Но базово добавить туда заботы, добавить маме несколько часов сна, ну вот, потому что это в дефицитарное состояние надо добавлять ресурса. Вот мы так подольем, а уж дальше кто во что горазд.
У меня есть тогда добивка этой идеи. Есть огромная проблема одиночества у пожилых людей. Можно делать Uber для бабушек на базе Авроры.
Аврора для бабушек.
Представляешь, можно взять живую бабушку. Нет, живую бабушку. Просто не твою, не родную бабушку. Хорошую живую бабушку, которая адекватно в технологиях сечет и может по удаленочке что-то помочь, сорганизовать, поучаствовать как человек в семье, которая... Она одинокая, у нее там по каким-то причинам своей семьи нету, или она с ними мало взаимодействует, а время у нее есть. И тут она может как раз включиться через как бы этот маркетплейс, соединяющий бабушек и семьи.
Ты знаешь, вообще идея богатая. Но последовательность такая. Сначала надо подключить своих бабушек. И я думаю, что когда ты спрашивал про аудиторию, кто будет первая аудитория, у меня есть два ответа. Первый, я говорю, ну, это примерно как покупатели пылесоса Румба, когда я писаю первых First Adopters, которые достаточно любопытные, которые готовы сделать лишний шаг, пусть даже он будет. То есть, конечно, надежда на Early Adopters, но первые, возможно, будут в том числе иммигранты, потому что у тебя двойная нагрузка, ты адаптируешься к новой среде, возможно, к новому языку, к новым правилам, что там из этой школы написали, чего они от меня хотят, ей-богу. Вот. Но в этой же истории у нас большая проблема всегда одиночество. Аврора в целом дизайн как раз для extended families, то есть я хочу, чтобы Аврора помогала дедушке и моему внуку находить время поиграть в морской бой, соединить им контекст. И очень часто люди живут в разных странах, и зачастую даже язык будет уже барьером. Поэтому сначала мы адоптим своих бабушек, вот. А кому не хватило, используй твою идею. Но базово, да, одиночество, ну, действительно, это та же самая, ну, то есть это хвост той же самой задачи, помогайте объединять, находить просто слот для морского боя. Даже вот не то, как они любят играть, просто совпадите их, пожалуйста. Уже большое дело будет.
Круто. Спасибо большое. Это была Наташа Шагарина, основатель, фаундерка или основательница проекта «Аврора». Спасибо тебе большое, что нашла время. Мы с вами встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. Проветримся.